Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пятая седмица Великого Поста у православных христиан проходит всегда под сенью переживаний жития преподобной Марии Египетской. Слышал ли кто это житие в первый раз? Слышит ли далеко не в первый раз? Оно никогда никого не оставляет равнодушным, заставляет задуматься о своем бедственном положении. Но это житие не только обличает нас в нашей лености, нерадении, нерешительности исправить свою греховную жизнь, и не только ради этого оно читается в таком важном месте годового богослужебного круга. В этом священном тексте есть несколько исключительно важных точек опоры для того, чтобы реально начать исправлять свою жизнь. Прежде всего, это яркое свидетельство о помощи, даже не скажу о помощи, скажу о резком вмешательстве Божией Матери в ситуацию, когда грешник, перегруженный всеми, какими только можно грехами, идет уже ко дну. Когда кажется, что к Богу его уже ничто не допускает, грехи закрывают вход в храм, дерзновения обратиться к Богу из-за своей порочности нет, Матерь Божия, вопреки всем доводам и законам, вмешивается и протягивает погибающему руку помощи. Так было с Марией Египетской, и это не может не воодушевить нас, не падать духом, не отчаиваться, что бы в нашей жизни ни случилось. Второе чудо – это то, как проявляет себя милость Божия, которая не помнит человека, каким он был, а видит таким, каким он является сейчас. Какими бы ни были твои грехи, если ты решил отныне жить по Богу, то для тебя не закрыты никакие степени теперь близости к Богу, никакие добродетели. Все тебе вернется, только старайся, отрекайся от греховной жизни и стремись к Богу, как это было в житии Марии Египетской, которая 17 лет жила в самых великих грехах, но так покаялась и такую явила решимость изменить свою жизнь, что была тут же допущена к причащению и стяжала затем величайшие добродетели, святость, прозорливость, дар чудотворения. Но как стяжать эту самую решимость бороться с грехом, который стяжала преподобная Мария Египетская? Снова и снова после прочтения ее жития задаем мы себе этот вопрос. Понятно, что дело именно в этой решимости, но как? Многих, очень многих пример преподобной Марии Египетской возбудил к тому, чтобы радикально изменить жизнь. Но очень и очень много примеров тому, как ничего значимого для изменения жизни после ознакомления с этим житием Марии Египетской не произошло. Слушает человек житие преподобной Марии и говорит себе примерно так. «Для меня это невозможно. Взять и больше не грешить – это что-то сверхъестественное. Для меня, да и для очень многих других, если не практически всех, невозможное». Почему невозможно? Как ни странно, человек в таком важном вопросе доверяет больше сердцу, которое все это нашептывает ему, а не разуму. Потому что если бы доверял разуму в этом вопросе, то должен был бы опираться не на свое сердце или мнение, как говорят святые отцы, а на священное писание, на письменно засвидетельствованный опыт других людей, которые говорят как раз ровно обратное. Об этом ключевом поворотном пункте, от которого зависит, куда пойдет человек, в борьбу с грехом и последующую святость, или перевернется на другой бок в греховном сне лености и останется навечно опутанным узами греха. Очень хорошо пишет святитель Феофан Затворник в книге, которую мы уже не раз вспоминали этим постом, «Путь ко спасению». Он говорит, что причина, почему человек не приступает решительно бороться с грехом, заключается в трех покровах, которые скрывают истину от сердца и содержат человека во власти греха. Самый глубокий и ближайший к сердцу покров, пишет святитель Феофан, составлен из самообольщения, нечувствия и беспечности. Выше над ним, ближе к поверхности, лежат второй покров – рассеянность и многозаботливость. И самый верхний покров – это преобладание плоти. Причем первый покров, самообольщение, нечувствие, беспечность, это и есть, пишет святитель Феофан, существенный покров. Он производит то, что человек не видит опасности своего положения, не желает переменить его. А все остальные покровы – это уже только ему содействующие. Итак, пишет он, хочешь ли как следует заняться объявшим тебя помышлением перемене недоброй жизни, начинай снимать с себя греховные покровы, как снимает слои земли, чтобы открыть сокрытое там. И далее святитель Феофан подробно объясняет, как снимать эти покровы. Начать надо с плоти, потом обязательно вооружиться на многозаботливость, то есть позволить себе уйти хотя бы на первое время от забот для того, чтобы проанализировать свою жизнь, увидеть состояние своего сердца. Но самое главное – это вот этот третий покров, самый близкий у сердца, который блокирует все благое, направленное ко спасению, что Бог направляет человеку. Этот покров ослепления, стоящий у самого сердца, не позволяющий ему видеть всю опасность своего положения. Большую частью ослепление поддерживается некоторыми определенными убеждениями относительно себя, пишет святитель Феофан. Человек сам по себе составляет некоторую сеть помышлений, систематически закрывающих его от себя самого. Пусть все помышления – сеть паутинная, только самые легкие вероятности, но уму некогда с отчетливостью разобрать их. А тут за их действительность и истину так громко говорит сердце. Это, собственно, наши нравственные заблуждения или предрассудки, происходящие от вмешательства сердца в дела разума. Пусть с этой минуты, если что нужно чувствовать сердцу, оно чувствует под влиянием представлений ума, а не само по себе. Иначе оно опять заставит разум представлять вещи по-своему, опять подчинит его себе, опять внесет беспорядок в понятия и вместо просветления еще в большее повергнет ослепление. Говорит святитель Феофан. Вот таким и должен быть этот путь. Даже если мы не такой меры, как преподобные Мария Египетская или Серафим Саровский, способные сразу на огромные шаги, то мы способны, и этому учит нас Священное Писание, шажок за шажком, разбирая каждое сердечное движение разумом и поверяя Священным Писанием, каждый день в чем-то небольшом снимать этот греховный покров сердца и каждый день делать какой-то шаг в сторону исправления. И Бог нам в этом непременно поможет. Поможет, как помог апостолам, о чем мы слышали сегодня в повествовании в евангельском чтении. Они приступили к нему и на вопрос, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь. А ведь Господь этим вопросом спрашивал их прямо. Способны ли вы на такую борьбу с грехом, на такой подвиг, который ждет его, Спасителя? Апостолы отвечали, можем. Иисус сказал им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Сначала он обличил, что они даже не представляют себе, о чем идет речь, когда он их спросил, можете ли пить эту чашу, можете ли так бороться с грехом, как он сейчас будет противиться греху всему человечеству. А потом сам же сказал, что сам даст силы им на совершение этого подвига. Вот это и есть для нас самый главный завет от Пятой Седмицы Великого Поста. Не верить сердцу, нашептывающему о невозможности изменить свою жизнь. Приступать по силам к борьбе с грехом, но решительно. И не бояться никаких искушений. Знать, что они будут, но Господь непременно поможет их преодолеть. Никакая другая деятельность, кроме движения к Господу, никакая другая борьба, кроме борьбы с грехом, не стоит нашего внимания в этом мире. Аминь.